Игорь Осипов. Мастер для эльфийки или приключения странствующего электрика. Глава первая. Начало приключений. Попадаются порой встречные поперечные наемники и лекари в поисках работы. Снуют туда-сюда министрели, тащат свои разнообразные товары купцы. Иногда получается встретить путешествующих магов или искателей приключений. Всякое бывает. Я тоже из этого народа, но моя профессия почти такая же редкая, как и странствующие охотники на чудовищ. Хотя у нас даже своя гильдия есть. Честно-честно.
«Гнедыш, давай пошустрее!» —
произнес я, легонько хлопнув пятками по бокам Мирина шестилетки. Мой ленивый скакун тихо звякнул сбруей, меланхолично изогнул шею и посмотрел на меня левым глазом. Казалось, что вот-вот начнет ворчать, мол, едем и едем, но все равно не приедем. Зачем тогда спешить? Мирин вздохнул, совсем как человек, тряхнул черной гривой и пошел по дороге, заросшей короткой, стелющейся по самой земле травой с перистыми листьями. Трава звалась гусиной лапкой.
«Ну, смотри, куда едешь», —
тихо ответил я на молчаливый бунт скакуна, который попёрся мимо репья.
«Опять колтуны из хвоста вытаскивать».
Мерин, конечно, не ответил, но перешел на другую сторону дороги, словно понял мое возмущение. «Вот надо же было свинью купить, а не скакуна!» — пробурчал я, глядя, как Гнедыш будто нарочно наступил копытом в единственную на дороге лужицу. Та была достаточно глубокой и потому до сих пор не высохла, хотя дождь был еще позавчера. Дорога змеилась между многочисленными колками берез и пересекала пшеничные, гречишные и льняные поля. А вчера огибало озеро Чашу. Такие озера были редким напоминанием людям о войнах прошлого. Могучими тогда люди были. Дома до небес, города от горизонта до горизонта, летучие корабли. А вот ни гномов, ни эльфов, ни орков и никаких либо других нелюдей не было. «Гнедыш, если поторопишься, то я буду ночевать под крышей. И ты тоже, между прочим». Мерин не ответил и ходу не прибавил. Конечно, мы успевали до заката, иначе бы я подстегнул свое неспешное транспортное средство иным способом, нежели словом. Обурчал, потому что пребывал в одиночестве целых 3 дня. Тут не то что с лошадью, с булыжником беседовать начнешь. Проклятые озера Чаши появились на месте падения небесных копий. Говорят, раньше нельзя было пить из них воду и есть рыбу, отравиться можно было. Говорят, они прокляты. Но времени прошло уже больше 1500 лет, и проклятие давно потеряло силу. Как говорил один мой неграмотный знакомый,
«Ума не приложу, как можно проклясть озеро и его берега копьем, чей наконечник начинен обычным супом со шкварками? Они ведь так и назывались — супшкварковые бомбы».
Я знал, что такое кварки, но не придавал этому значения. Раз их нельзя пощупать, то и польза от них — 0,1. Но факт есть факт. Сила этих копий была такова, что едва не уничтожила человечество, а в придачу успешно разорвала кромку небес и впустила в наш мир магию, разумеется, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Жаль, книг с тех времен ни у кого не сохранилось. Одни сгорели, другие сгнили, а третьи забрали с собой ангелы, охотящиеся за древностями, ибо древности запрещены.
«Пру, Гнедыш!» —
произнес я, натянув поводья. «Дай талью!» Мерин послушно встал и сразу принялся щипать траву у дороги. Я же спрыгнул с седла, несколько раз присел, разминая ноги, а потом выбрал куст репейника повыше и сделал свое мокрое дело. Через пару часиков буду в вертышках, там закажу себе баранину на углях и обязательно светлого пива. Мечтая о вкусном, я завязал ремешок на штанах и подошел к Мерину, где стал поправлять седельные сумки. Помимо сменного белья, спального мешка и провианта, я вез с собой хитрый гильдейский инструмент и положенные мне товары. Лампы, маленькие генераторы, медные жилы в просмоленной каучуком обмотке, олово с канифолью, паяльники, склянки с кислотой и прочие мелочи. Проверив сохранность инвентаря, я поправил чехол с охотничьей двустволкой, за которую отдал целых 5 золотых, и проверил ножны с большим охотничьим ножом, которым можно и провода зачищать, если рабочий резак сломается. Ружьем, впрочем, мог и незадачливого грабителя подстрелить с нескольких десятков шагов. Эту публику лучше близко не подпускать. А то гильдийский жетон — это одно, а беспредельщики — другое. Им закон не писан. Темно-коричневый с черными гривой и хвостом Мерин потянулся, шевельнул ушами и вильнул длинным, полным репья хвостом, отгоняя назойливого слепня. Я легонько похлопал гнедыша по шее, сунул ногу в стремя, ловко вскочил в седло и бодро произнес свой девиз. «Злато-серебро ждет вас, господин странствующий электрик, и пусть оно обязательно дождется!» Но это слишком громко сказано. На торговле лампочками и ремонте простеньких моторчиков и аккумуляторов не сильно-то и заработаешь. Впрочем, на жизнь хватало. Эх, что ж я магом-то не родился? Сейчас бы жил в башне, плевал бы на всех с километровой высоты, ел бы, что хотел, спал бы на шелках. Все девки визжали бы от восторга при встрече, закидывая труселями и лифчиками. С такими мыслями я направил своего меланхоличного скакуна в сторону показавшейся на горизонте деревни. Та живописно лежала на пологом зеленом склоне, а домики казались стадом больших животных, пришедших на водопой к неширокой, поросшей камышом речушке. Даже отсюда можно различить бегущего по дороге вдоль этой реки ребенка и баб, полоскавших белье на мостках. На самом верху стояли похожие на мельницы ветряки, числом 4. Сделанные из жердей и обычной холстины крылья лопасти лениво-лениво крутились на слабом ветру. Они это делали еще ленивее гнедыша, которого уже устал заставлять идти. Прям хоть сам иди впереди и волочи скотину за поводья. Вот тупрямая конячья душонка. Ангела на тебя нет. Я вздохнул. Мдя, на дороге могут встретиться разбойники, звери-мутанты и нечистые на руку маги. Это неприятно, но понятно. А вот ангелы... С ними все сложно. Иногда они могут пройти по гуще битвы, никого не тронув, а порой падают с неба и убивают ничем не приметного человека. Их боялись, им поклонялись, а сами они поддерживали равновесие этого мира, молча верша свое дело. Деревня быстро приблизилась. Колея вильнула по пыльно-зеленой траве и привела к самому долгожданному месту на свете — трактиру. Тот стоял на отшибе, привечая всех путников. И хотя деревенька небольшая, а ужин, скорее всего, предстоит скудный, это будет лучший ужин за последнюю неделю. Навстречу мне выскочил резвый мальчонка, одетый в футболку и шорты.
«Здрасте, дяденька! Коня прямо здесь привязываете, чтобы удобнее было за ним смотреть!»
Я спешился и перекинул поводья через толстое, посеревшее от солнца, ветра и времени бревно, а потом достал из кармана маленький замок и щелкнул им на ремнях. В деревне народ простой, но и здесь встречаются конокрады. Второй замок повесил на специальной противоугонной лямке под подбородком гнедыша. И теперь коня можно украсть, только отрубив голову. Малец с любопытством привстал на цыпочки.
«А чё, это гномьи замки?»
«Ага». С улыбкой ответил я и сноровисто оглядел здание и домики за мостом. Уже вечерело, и я насчитал не меньше 5 негорящих ламп. Значит, утром буду работать и зарабатывать. «Гнедыш, ты за старшего», — произнес я и шагнул в трактир, оказавшимся совершенно пустым и при этом очень тесным. 3 столика с лавками, барная стойка, тарелка с пирожками, стопка подносов, стакан с вилками и ложками. Под потолком тусклая лампочка на 40 ватт. Впрочем, было светло, так как пол стены занимало огромное окно, собранное из множества стекол, величиной с тетрадный лист каждое. И за окном виднелся привязанный гнедыш, за которого наверняка придется доплатить хозяйке заведения, чтобы на ночь поставили в охраняемое стойло.
«Эй!»
— крикнул я и вгляделся в проход на кухню.
«Сейчас!»
Раздалось оттуда, а вскоре к барной стойке выскочила пухлая женщина лет 50 и сразу начала перечислять.
«Суп, картошка с грибами в горшочке, пюре с котлетой, омлет, пиво, сидр, мультифрукт».
«Горшочек и сидр», — ответил я и потянулся к кошельку. А потом достал оттуда серебряные монеты. На ладони остались мелкие юнки с квадратными дырочками. 3 рубля 40 копеек серебром и кредитки. 1/4 и 3/8. Золото я предусмотрительно не показывал. Кредитки. Всегда было интересно, почему прямоугольные слитки белого металла назывались так же, как и долговая расписка. Но это знание утрачено вместе с прежним миром и его книгами. А жаль. Монеты положил на весы, а потом стал убирать по одной, пока не оказалась нужная сумма. На барную стойку сразу же легли горячий, ароматно пахнущий глиняный горшочек и большая кружка хмельного с названием «Все, что было в огороде, теперь в одной кружке». Напиток всегда содержит элемент неожиданности, так как огороды у всех разные. Я скинул с себя ружье, поставил и его у лавки, взял поднос и сел на самый дальний столик, втиснувшись между стенкой и столешницей. А после передвинул двустволку так, чтобы удобнее, если что, выхватить, а то мало ли что. Тесновато, однако. Уверен, что и комнаты такие же маленькие-маленькие. «Ну, господин странствующий электрик», — произнес я, занеся ложку над едой. «Приятного тебе аппетита!»
«Приятного»,
— раздался со стороны тихий голос. Я замер и поднял глаза. У барной стойки была девушка в тоненькой серой вязаной шапочке, натянутой настолько, что бровей не видно, ветровке с накинутым капюшоном и длинной юбке из серой ткани. На ногах легкие ботинки, а на голени повыше них имелись мелкие свежие царапины. Лицо девушки было испачкано, словно она вылезла из погреба и не смогла отмыться. Вполне симпатичная мордаха с неширокими, но пухленькими губами и аккуратным носом. А глазища какие! В общем, мой любимый типаж. Зачерпнув ложкой картошину, я продолжил наблюдать за особой. Когда еще такая красотуля попадется в пути? А если заметить, что я видел и щупал девок в последний раз эдак месяц назад, то эта особа просто няшка. Да, надо будет посетить заведение с ночными постельными бабочками. Желательно без постельных клопов. Тем временем девушка заговорила.
«Мне поесть, но у меня есть только 10 юнок на 5 дней».
Суетящаяся трактирщица выпрямилась и смерила посетительницу взглядом, вздохнула и ответила.
«Могу кипятка налить, дать яйцо в смятку и кусок белого хлеба, а жить за одну юнку сможешь на чердаке».
Девушка оглянулась на меня, скосив глаза на жетон гильдии электриков, а затем взяла свой поднос и встала рядом с моим столиком.
«Можно?»
— тихо спросила она. Я откинулся и уставился на красавицу. Ясное дело, что я нужен ей только как мастер. Наверняка лампочку в фонарике заменить не может. Но столь приятное общество все равно скрасит вечер. Не свататься же к ней. «Можно», — кивнул я в ответ. Она опустилась на лавку напротив меня, посмотрела на свой более чем скромный ужин и вздохнула. Я не торопил события, медленно смакуя как ситуацию, так и вполне сносный напиток. А незнакомка, тем временем явно пребывая в унынии, несколько раз стукнула ложечкой по скорлупе и принялась тонкими пальцами убирать с макушки яйца кусочки скорлупы. От меня не ускользнуло, что руки у нее, хоть и испачканные, без мозолей и ухоженные. Девушка доела яйцо, так словно придерживалась манер, несмотря на голод, а потом опустила руку в карман толстовки и достала небольшую вещицу. Это оказался маленький моторчик.
«Вы можете починить?»
Я взял предмет и покрутил в руках. Он был весь проржавевший насквозь, словно ему было лет 300. С медных контактов даже посыпалась зелень окислов. «Нет, не смогу», — ответил я, на что девушка кивнула, словно и не ожидала иного ответа, и продолжила.
«А это?»
На сей раз передо мной оказался странный предмет. Зеленый прямоугольник с многочисленными золотистыми прожилками. И несколькими черными блямбами, похожими на капли застывшей смолы. С одного края прожилки утолщались и выстраивались в рядок, как зубья расчески, а в одном месте прожилка была поцарапана, но тонким жалом можно прихватить оловом. «Будет стоить 50 серебряных копеек. Есть такие деньги?» — приподняв брови, спросил я. Незнакомка поглядела, словно заговорщица по сторонам, и наклонилась поближе.
«Вы эльфийские берете?»
«Беру», — пожал я плечами. «Серебро есть серебро. Я и гномьи деньги возьму, и даже урочьи. Не вижу никакой разницы. Главное, чтобы не фальшивые».
«Нет, что вы!»
— тихо возмутилась девушка, а потом потянулась ко внутреннему карману. А потом достала кошелек и вытряхнула на стол содержимое. По дереву звякнул полновесный золотой с вечным древом на аверсе и единичкой на реверсе. А еще несколько серебряных кредиток. У меня аж глаза заблестели, так как эльфийское золото почти чистое. Не чета нашим монетам, где благородный металл разбавлен в 3 раза медью и никелем. Кроме того, мое внимание сразу приковал небольшой предмет, похожий то ли на подкову, то ли на небольшой полубраслет, сделанный из черной пластмассы. Весьма занятная вещица. «У меня не будет сдачи», — произнес я, отмахнувшись от наваждения, мысленно пересчитав свое небольшое состояние и обзывая девушку дурой. Да и не стал бы разменивать золотой, так как серебро в провинциях практичнее. Незнакомка вздохнула и встала.
«Извините».
Я проводил ее взглядом до двери, покачал головой и сделал глоток сидра. А потом повернулся к окну, от которого донеслись приглушенные выкрики. Незнакомка уже вляпалась в неприятности, так как ее окружили несколько местных с ножами и дубинками в руках. Как говорится, хочешь бед? Покажи золото солнышку. «Это не мое дело», — пробормотал я и взял ложку, а после со стуком опустил на стол.
«Хозяйка, не убирай, я сейчас вернусь и доем».
Я встал, подхватил ружье и направился к выходу, ругая сам себя. «Вот нахрена тебе это надо? Героем захотелось быть». Но ноги уже несли, и вскоре я оказался на улице.
«Эй, шпана, прочь отсюда!» —
прокричал я и повел стволом.
«Это что? За стрельбу тебя полиция в утилизацию сдаст!»
— донесся в ответ наглый и немного нетрезвый возглас. Он принадлежал высокому верзиле с плотницким топором в одной руке и бутылкой пива в другой.
«А то прикладом огрею!» — выкрикнул я.
А незнакомку накрыла истерика. Причем тараторила она сейчас со знакомым акцентом, но в торопях не получалось вспомнить, каким именно.
«Отойдите! Пошли прочь!»
Один из бандитов усмехнулся и толкнул ее в плечо, хотя сам едва держался на ногах от количества выпитого. Девушка закричала совсем не по-нашему, а в следующую секунду в ее руках оказалось нечто, что я сперва принял за пистолет, а потом выругался. Надо было срочно спасать бедолашку, потому как у меня к ней возникла куча вопросов. Для начала, откуда у нее оружие древних? И та вещица, похожая на подкову. А бластер запросто разнесет любому из этих дебилов голову, запачкав округу ворохом пепла и обугленных комьев спекшейся крови. И парни, похоже, не понимали, что оружие настоящее, думая, что это игрушка. А я видел разок такое. Забыть до сих пор не получается. И два огонька. Один оранжевый, другой зеленый, расположенные на верхней части рукояти, говорили, что хозяйка способна этим оружием пользоваться. Я сделал вдох и выстрелил в воздух.
«Прочь, а то мозги повышибаю! Эта девушка со мной!»
Выстрел дымным порохом, оставив большое и дурно пахнущее облако сизого дыма, враз всех отрезвил. Банда медленно попятилась, а я подхватил незнакомку под локоть и затолкал в трактир. Там усадил за стол и прокричал.
«Хозяйка! Два бекона с гречкой и много чая!»
Девушка, быстро спрятавшая свое оружие, испуганно таращилась по сторонам, а я заменил стреляный патрон на новый и сделал глоток сидра. «А теперь рассказывай, кто ты и что...» Я замер на полуслове, так как и без слов многое стало ясно. Ибо когда я заталкивал незнакомку в помещение, нечаянно сорвал с нее шапку и теперь наблюдал длинные эльфийские ушки.